Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за всеми событиями, за то, что подписываетесь, ставите лайки, колокольчик проверяете. Сейчас в наших реалиях это прям принципиально важно. Все вышеперечисленное касается абсолютно всех YouTube-каналов, в том числе и моего гостя Алексея Арестовича. Алексей, приветствую вас.
Да, добрый день.
Алексей Николаевич, ну, смотрите, май наступил, настроение весеннее. И тревожное одновременно. Потому что пресс-офицеры говорят, что 9 мая есть приказ для вот этого широкомасштабного наступления Российской Федерации. Потому что есть уже какие-то выкладки, что какие-то батальонно-тактические группы направления Сумской области готовятся отрезать Харьков, брать его в котел. Ну и Бильд тоже пишет о том, что продвижение там за Очеретино расширяется, вот, этот, вот эта вот зона противника. Шойгу проводит оперативное совещание, и там главный, ну, то, что сообщают, главный посыл, что техника новейшая и вооружение должны потоком идти на передовую. Ну, вот это вот основная тема, ему там что-то показали, какие-то новинки. К чему нас готовит май в военном смысле этого слова?
Ну, что я могу сказать, Саша? Пресс-офицеры меня всегда пугали. Это таинственные люди, которые, ну, вот, они, видимо, чувствуют себя настоящими разведчиками, потому что в армии всегда была установка, что разведчик должен напугать. Но я как разведчик могу вам сказать, что так как меня пугают пресс-офицеры, ни один другой разведчик меня напугать не смог никогда. Этот самый. Откуда широкомасштабное наступление, хрен его знает. Им иногда надо ходить, их командирам надо иногда сводить пресс-офицеров в разведку там, и все остальное, и разговаривать. Это полезно очень. Говорить внутри одного воинского коллектива, не только бухая по вечерам, но и просто вот по делу. А чем они будут широкомасштабно наступать? Опять же, давайте поймаем какого-нибудь пресс-офицера мимо проходящего и спросим его, а что такое широкомасштабное наступление? Вот как трактовать этот термин? 50 километров по фронту – это широкомасштабное? А 250 – это широкомасштабное? Ну хорошо, а 500 – широкомасштабное? Когда широкомасштабное? Поэтому это наши пресс-службы находятся на удручающем, прискорбном уровне, и они в основном используют это все для самопиара и выдвижения себя как фигуры, вместо того, чтобы делать, честно делать свое дело. Это очень далеко от стандартов НАТО и от стандартов сколько-нибудь разумного поведения, но поэтому бог им судья, но проблема в том, что их слушают. Они же в форме, они же военные, они типа знают. И ошалевший украинский гражданский смотрит на все это. Боже, пресс-офицер армейский сказал, что широкомасштабное население. И повторяется эффект. Это когда, знаете, кум в прокуратуре сказал, что будет нападение на Киев. Эти сообщения поступают ко мне с периодичностью раз в 3 недели обязательно. Да. И вот меня все знакомые спрашивают, это правда или нет. И я начинаю как под копирку рассылку. Нет, это неправда, ни войск нет, нападать некому и так далее. И так далее. Что есть? Новая техника Шойгу – это тоже все Шойгу. Что есть реально? И реально есть переход тактического успеха под Очеретино, условно Очеретино, на Покровском направлении, в оперативно-тактический. Потому что темпы продвижения российских войск усиливаются. Очень медленно, но усиливаются. Это верный признак, ну, прорыв, наверное, слово будет громкое. Но, скажем так, потому что прорыв – это выход на, выход, обеспеченный выход на оперативный простор. Но, мягко говоря, как бы так деликатно сказать, динамики фронта не в нашу пользу на этом направлении, это однозначно. Значит, чем это было достигнуто? Они взяли Авдеевку, потом продвинулись вперед. Тройка наша и 47-я бригада их успешно останавливали, остановили на рубеже. Потом тройку и 47-ю заменили на другие бригады, в отношении которых много критики сейчас. И причины надо устанавливать. Говорят, командира поменяли не вовремя, одного толкового на другого, который не очень знает район местности, сразу в горячку и так далее. Но, тем не менее, они нарастили усилия, перебросили туда 4 полка дополнительных минимум и развивают наступление. Фишка в том, что как бы вырисовывается логика того, что происходит. Логика окружения Торецка. Торец находится возле Горловки, всегда был уязвимым, близко. Сейчас они забегают далеко ему за левый фланг южный, и планы понятны. Торецку приготовиться, Константиновка следующая. Вот. Еще Их тактика, связанная с тем, что они давили по всей линии фронта, нащупывали слабые места, нащупали и кинули, и быстро перемещают резервы и кидают их туда, где у нас трещит, дала эффект. Трещит на Лимане, трещит под Купинском, трещит вот в районе Очеретина, трещит в районе Часового Яра. Туда и уходят резервы. С Запорожского фронта они сейчас снимаются, уходят и так далее. Но это все внутренние перемещения внутри фронта. Когда резервом становится не подразделение, которое в тылу подготовилось, снабжено и сидит, а в ожидании, а снятое с других боевых действий, например, из подработенной, переброшенное под Очеретина, там или Лиман, или на Купинск, на Боровую, такое же боевое подразделение. Они достигли в этом весьма пристойного уровня. Почему? Потому что, если посмотреть на штаты мотострелковой бригады российской армии, там очень много автомобильной техники. Причем эта автомобильная техника новая. Если посмотреть на штаты нашей бригады, там мало автомобильной техники, и их нигде ни хрена нет. Наша бригада – это цыганский табор из частных машин, данных волонтерами, в основном легковых, грузовых мало очень. И нашей бригаде, чтобы передвинуться, нужно очень много времени. И они в этом смысле мобильнее раза в два. А проблема в том, что они действуют по внешним операционным линиям, по внешней окружности, а мы по внутренним. У нас, по идее, мы должны в два раза быстрее перемещаться. Но раз за разом они ловят нас на то, что их резервы уходят из подработины на Боровую, представьте себе, или на Купинск. Это ж хрен знает где. Быстрее, чем наши резервы там из-под Днепропетровска уходят на ту же Боровую. Хотя им надо преодолеть расстояние в 2,5 раза больше, они успевают в 2,5 раза быстрее, чем мы. Вот это отставание должно быть предметом серьезной заботы. Раз за разом они нас ловят на тот же самый недостаток. Об этом можно говорить долго, но это объясняет частично то, что происходит. Поэтому, да, на фронте в Донецкой области дела для нас обстоят не самым лучшим образом. Но это все на сегодняшний момент, чего им удалось достичь и чем они нас так страшно могут попугать. Страшное нападение на Харьков – это информационно-психологическая операция. Удары по Харькову, как и по Одессе – это выманивание наших комплексов ПВО. Им очень хочется поймать патриоты и уничтожить, и не только туда. Ну и террор мирных жителей, плюс создание ожидания, что вот-вот начнут наступать. Более того, я уверен, что они будут соваться через границу, показывать демонстративные действия, а яйца типа наступают на Харьков, чтобы была паника, чтобы мы держали там войска. Не перебрасывали их на нужное направление, но никакого взятия Харькова или даже попытки окружить Харькова, это можно сразу забыть. По крайней мере, сейчас там нет ни одной подставы, как по-русски будет.
Ну да, ни одной предпосылки, ни одного повода.
Предпосылки для того, чтобы так всерьез считать.
Но я хочу, опять-таки, тут сложно проверяется информация, о пресс-офицерах вы уже высказались. И, конечно, ярчайший пример – это вот информационная подстава Сырского, да, с вот этим островом, который в Херсонской области. Но вот по тому направлению сигналы из Работина приходят такие, что ну, чуть ли не зашли в Работина и уже, собственно, на севере этого населенного пункта и нейтрализовали вот этот символ наступления 23-го года. Насколько ситуация и анализ позиций там подтверждает эту информацию?
Ну, там очень динамично все. Потому что на их захват идет всегда наши контратаки. И сказать, что там прямо происходит сейчас, может только командиры на местах. Но они как бы обычно не говорят. Да? Поэтому рано или поздно мы узнаем. Здесь можно особо не волноваться. В стратегическом масштабе захват Работина или отхват Работина ничего не решает. Это бои так называемого местного значения при всем уважении к нашим военным, которые там сражаются. Поэтому там, где фронт движется динамично, где возникают новые угрозы, это Луганская и Донецкая область. Запорожский фронт сейчас это час, даже если там есть какие-то частные успехи одной из сторон, наши или их, они не решают ситуацию. Там нет у России достаточное количество войск, чтобы всерьез идти на север угрожать Запорожью, например. А вот всерьез уйти на север и угрожать Константиновке там, или Боровой Купинску, да, у них силы есть, и они стараются это сделать.
Есть мнение, что, ну, точнее, его сказывают военные, которые там записывают в пока что разрешенном ТикТоке непосредственно с полей, что вот, собственно, отступили на линии обороны, а эти линии, на которые выделились деньги правительством, они из себя ничего не представляют, и приходится откатываться дальше. Да и вообще, если так углубиться в вообще тему фортификации, то как-то много материалов о том, что и бетон не такой, и толщина не такая, и никто его там не заливает, а просто привозят какие-то коробки и ставят, ну, в углубление, а это, собственно, не такая мощь И вот с этим тоже связаны проблемы, что условно сзади нет за что зацепиться и опереться. Что думаете по этому поводу?
Нареканий огромное количество, да, они действительно появились, что касается о качестве фортификации, темпах ее строительства там, и так далее. Что касается этого, то надо понимать, что это самая коррупционная тема, которую только можно представить. Вообще строительство – коррупционная тема. Строительство на военных заказах, когда все по принципу «хватай мешки, вокзал отходит», и мало кто проверяет, можете себе представить. У нас нет единого ведомства, которое отвечает за фортификацию. Оно размыто по 6 разным ведомствам. У семеняник дитя где? Без глазу. Вот у нас там дитя без фортификации. Поэтому громогласное выделение денег и заявление о том, что мы сейчас как построим нашу линию Суровикина, или там кого хотите, линию Сырского, они пока, линию Тимошенко, они у нас как бы пока вызывают массу нареканий. Мы не можем с вами оценить полноценное состояние, у нас нет фактов. Можем говорить, что появились тревожные сигналы со стороны военных. Вот, это да. Ну, наша задача с вами донести, сделать это часть общественного мнения, чтобы как-то какая-то проверка приехала, что ли. Ну, депутатам давайте обратимся. Хватит штаны просиживать, да. Сделайте временную следственную комиссию по строительству фортификационных сооружений и так далее. Или давайте начнем по порядку. Сначала опубликуйте стенограмму это опроса Кубракова и Наема в Верховной Раде. А то за 33 года независимости Украины почему-то первый раз случай, когда стенограмма никак и видеозапись никак не появится в интернете. Что ж такое? Что ж там такое произошло?
Ну, а мы видели только, как Тищенко перед трибуной там махал руками. И...
А там ведь речь идет тоже о строительстве защитных сооружений, правда, для энергетики. Да, но тем не менее, история та же.
Да, интересно, по поводу депутатов, а мне вот интересно, вы с Подоляком поддерживаете связь? Как оцениваете его выступление на Грэмми и ответ на вопрос жителя Запорожья, ну как бы, наверное, Запорожья, о том, что у нас, ну вот, перекос с тем, кто служит и не служит, война для бедных, для богатых, ничего, и, собственно, обвинение человека, задавшего вопрос в российской пропаганде, как оцените?
Ну, я не слушаю Мишу Подоляка. Разве что вот так вот обрывками доносится. Я очень ему сочувствую, потому что он вынужден до такой степени редактировать то, что он на самом деле хочет сказать. Я его хорошо знаю. Он человек исключительно умный, трезвый и прекрасно все оценивающий. Но он на работе. И он настолько вынужден это редактировать, что там уже непонятно, где правда, где работа. Вот. Что касается российской пропаганды, ну, это очень такой замшелый такой. Мы обвиняем часто Россию, что она портяночная, такая заскорузлая, дубовая. Ну, а мы какие? У нас чуть что, сразу российская пропаганда. Ну, вы же понимаете, в какое идиотское положение ставит себя человек, когда, вернее, Украина, украинская официальная пропаганда, когда она проводит такую параллель. Здравый смысл и реализм равно российская пропаганда. Но это то, что вынужден вы делать, Миш, сегодня.
Но проблема есть, и она выходит воочию, предстает. Май месяц – это еще месяц, когда вступает два принципиально важных закона. С 4 мая вступает в силу ситуация с, ну, в общем, годен, не годен, или там не годен, и еще там четыре варианта непригодности или ограниченной службы. Плюс 18 мая – это как бы час Че, и бешенейшие просто очереди сначала показывали, ну, фотографии и... В общем, мужики идут в военкоматы, а после военкоматов в клинике, там, где медкомиссии проходят, ВЛК. Кажется, какой-то, ну, не знаю, дежавю с 22-м годом по поводу картинок очередей, но цели абсолютно другие. Полтавский военком выходит и говорит, что это просто все люди, которые хотят подтвердить бронь, которые хотят там как-то подтвердить свою отсрочку. Получается, у нас... Как бы очереди есть, но только вместо добровольцев, которые стремятся защитить страну, люди, которые не хотят служить и как-то вот пытаются сделать это по закону. Ну вот интересно, армия смотрит в этот момент, который мы обсудили, достаточно серьезного продвижения вперед, и вот как, какими глазами на вот то, что происходит в тылу?
Ну, знакомая мне часть армии смотрит это так, командиры. Ну вот хорошо, мне дали этого свежепойманного солдата. Вот, мобилизованного, при том, что на его работу, поимку и отправку работала вся государственная машина. И вот они приехали в окоп, их там 40, а я один. И он говорит, вот что со мной, мне с ними делать, если они говорят, мы не хотим воевать. Вот у одного моего знакомого командира прибыло 242 человека пополнения, или что-то около этого. Из них 42 высказали готовность участвовать, а 200 нет. Вот они задают вопрос. Вот вы нам когда таких людей силой тут привозите, как бы, да? То у вас там ДБР, у вас там ТЦК, у вас там телеграм-каналы, которые там вот стыдят. Миша Подоляк стыдит, как бы все общество. Девочки из Канады пишут, ну-ка, мужики, все в окопы воюете и прочее, прочее. Говорит, а когда он сюда приезжает, вас всех тут нет. Я один на один с ними остаюсь. А он воевать не хочет. А мне его надо снабдить, кормить, автомат выдать, каску выдать, потом автомат забрать, потому что он воевать не хочет. Куда-то пристроить. На первый-второй рассчитаюсь, машину выделить, чтобы она привезла им водички и продуктов и так далее. Нафига они мне нужны, говорят, здесь такие. Параллельно же у нас опросы показывают, что около 20% мужчин всерьез думают связать свою карьеру профессиональную или судьбу на ближайшие годы с силами обороны Украины. Если бы мы эти 20% правильно использовали, у нас бы не было вообще необходимости проводить мобилизацию. Нам хватило на 2, а то и на 3 волны мобилизации. Ну, 2 так точно. Но мы их не можем призывать в бригады, потому что до сих пор запрещен прямой рекрутинг. Вот, чтобы там не говорили, что они могут выбрать и так далее, и так далее. Вот. А те, кто не хочет, мы хватаем. Это самый неэффективный способ мобилизации, который только можно представить. Я, это если уже не говорить о том, что кто и как создает отсутствие мотивации у этих людей идти защищать свою страну.
Вы знаете, есть очень много эпизодов, которые, конечно, да, можно для высшей степени или градуса хайпа обсудить с Арестовичем, но, Алексей Николаевич, я хочу с вами обсудить менее опасный и такой триггерный эпизод. Здесь даже, конечно, Одесса, бусики, вот эти вот фуры, которые снимают и силой водителей тащат, Закарпатская ТЦК, скандал на уже таком системном уровне, когда бизнес снимает сюжеты и говорит, ребята, ну это не по делу, то есть машина приехала, вы, там, скрутили водителя, машина стоит, я должен отправлять другого водителя, чтобы довести груз.
И чтобы его тоже схватили.
Да? Ну да, вот такая, знаете, догонялки такие, хмельницкие вот эти забеги, да, вот там по несколько сот метров, там, друг за другом, полиция, ТЦК, то есть это все классно, это все вот картинка, хочется обсудить. Я другой эпизод хочу обсудить в Черновицкой области. Но я с какой хочу, с глубокой немножко такой вот целью, да, цель глубже моего обсуждения. Блокпост, машина, женщина рядом с водителем, мужчина снимает, и как бы представитель ТЦК говорит, что... Ну, в общем, курица, чтобы она не снимала. Та его называет петухом. В этот момент понятно, что, ну, это просто слова, эмоции, ну, там, ну, это ничего не значит. Но это принципиально важно. Ведь этот же человек в форме, представитель ТЦК, у него же есть какое-то звание. Я сомневаюсь, может, не офицерское. Но, тем не менее, ну, есть какая-то вот сейчас у представителей военных, ну, такая офицерская честь, там, достоинство мундира. Почему так общаются представители ТЦК? И что бы сделал, ну, вот условно, Арестович, чтобы решить вот эту проблему?
У нас армия народная. Я наведу себя как народ. Какая там офицерская честь и все остальное? Этого не найдешь. Вся система в Украине, в том числе система подготовки совсем молодых курсантов, работает на создание человека, задача которого понравится начальству. Офицера только две дороги в жизни. Либо на начальство работать, либо на родину. На родину выбирают 2%. Рассказать вам хороший анекдот на эту тему. Он очень показательный. В советское время в Сибири генерал вышел на перрон покурить. Едет с Дальнего Востока с проверкой в Москву. А рядом халуи, там два подполковника, майор, там, значит, этот самый полковник. И вдруг бежит капитан. Старый такой шинели потертый. И он, этот самый, генерал, когда свет осветил из вагона, да, ночью, он говорит, Серега, ты? Он говорит, Витя, да ты что, брат, давай обниматься, хлопать, как, что и так далее. Я вот здесь, новое назначение, а я с проверкой и так далее. Все, пока, Маша, привет, люблю, спишемся обязательно. Я тебя найду, Серега, Витя. Разъехались, зашли в вагон. Ну, и подполковник один говорит, товарищ генерал, я первый раз в жизни вижу, чтобы генерал с капитаном обнимался. А как это так? Он говорит, так это ж мой кореш с училища. Ты знаешь, вот это друг на всю жизнь. Только судьба вот эта злодейка растащила. А он же меня от патруля спас, вину тогда взял на себя. А он там то, а он все, да мы с ним, да мы под одной шинелью, да прочее, прочее. Да ты знаешь, что это за друг? Он говорит, а как так получается, что вы генерал, а ваш друг капитан? Спустя 25 лет службы. Он говорит, а я тебе сейчас объясню. Дает спичечный коробок, говорит, поднеси к уху. Он подносит, говорит, ты шум моря слышишь? Подполковник говорит, конечно, слышу, ты же генерал. А ты, майор, слышишь? Он говорит, я слышу. А ты, подполковник, который слышишь, слышу. А ты, полковник, говорит, тоже слышу. Он говорит, вот видите, а он ни хрена не слышит. Так вот, надо слышать, чтобы быть генералом, понимаете? Ну? А он не слышит. Так вот, армия всегда стоит на тех, кто не слышит, на самом деле. Те, кто по делу. Те, кто за родину, а не за это самое. Но армия у нас народная. И когда армия из 250 тысяч более-менее профессиональных военных хоть как-то превращается в толпу вооруженных людей в 1 300 000, где нет ни системы понятий, представлений, где намешано всего чего угодно. А кроме того, ТЦКшники — это же люди, которые, ну, во-первых, часто ранены, то есть они сильно пострадали на фронте. Вот, или остервеневшие от работы, в которых заставляют делать, то удивляться, что они срываются, не приходится. Не приходится. Во-вторых, работа нервная, народ их реально не любит. И, конечно, они платят народу иногда. Вот это ответно. Но это уже просто состояние в обществе. Что бы сделал я? Я бы вспомнил закон Украины, где написано, что мобилизацией в первую очередь занимается Кабмин, президент порядок устанавливает, Кабмин предоставляет план и местное самоуправление. А военные не должны заниматься мобилизацией вообще. Вот там по закону Украины написано, мобилизация — это перевод экономики и всех остальных, и система работы органов власти, развертывание их по штату военного времени. Мобилизация в армии — это приведение сил обороны Украины к штатам военного времени. Вот что такое мобилизация. Вот и все. Военный должен получить человека в ТЦК, правильно обучить, правильно применить, потом вернуть родине, семье. А вообще мобилизацией по закону занимается Кабмин, это его прямая ответственность. И когда наши военные сделали колоссальную ошибку, проиграв властям вот эту чистую подставу, когда они согласились заниматься мобилизацией на улице, раздачей повесток. Потому что это должны делать все, кто угодно, кроме военных. И поэтому они допустили, что человек в форме, защитник, превратился в угрозу. Не в защиту, а в угрозу. И так воспринимается в обществе. И кроме того, главный вопрос, которым надо задаться нам всем. Как так получилось, что 24 февраля 22-го, когда миллионы людей пошли в ТЦК, там сотни тысяч, превратилось, и тогда это считалось подвигом, превратилось в обществе негласно. Гласно все, конечно, пишут правильные комментарии там, про то, как надо родину любить. Негласно превратилось в хороший тон не призываться. Не мобилизироваться. И мы пробежали этот путь колоссально быстро за 2 года. И когда в восторге кричали, видя военного в начале, а сейчас предупреждают по всем чатам, там военные не ходите, облава, то это приговор государству. Вина целиком на власти полностью.
Алексей Николаевич, по поводу депортации из-за рубежа. Ой, активные разговоры в Польше, там Литва тоже согласна содействовать, помогать. Обратились к европейским надстройкам о том, что дайте какой-то механизм, потому что это вот очень важно и нужно. Как вам кажется, вот это имеет какие-то, ну, вот такие политические, электоральные, что ли, цели?
Да, в Литве выборы скоро, в Польше только прошли выборы, там идет расклад еще борьбы, но тут же еще изоляция, мы же живем в Украине, в королевстве кривых зеркал, потому что информацию украинцы берут согласно вопросам из телеграм-канала, а телеграм-каналы редко удостаивают себя ссылкой на первичный источник, а даже когда люди нажимают, там либо национальные языки, либо английский. Ну, типичное заявление в случае с министром обороны Польши, который это заявил. Вчера он заявил, что они уже на европейском уровне прорабатывают. Идешь читать оригинал, там с точностью, да, наоборот, на 180 градусов. Там он извиняется за то, что он сказал. Он приносит вообще извинения, собственно говоря. Сказал, что извините, я погорячился. И любые разговоры о депортации украинских мужчин могут быть только, когда Евросоюз вместе примет это решение. Ну, из этого следует 2 вещи. Первое, Евросоюз никогда не примет такое решение, потому что права и свободы человека у них являются высшей ценностью. Выше, более высокой, чем война и безопасность. Потому что зачем нам безопасность, если нет права и свободы? И никогда никого в воюющую страну не вышли принудительно. Иначе бы все сирийцы уехали давно из Европы, но они все здесь. А во-вторых, что же там про украинцев говорить, белых европейцев, христиан, которых тут неплохо интегрируются. А теперь, и второе, то, что насколько искаженном мире живут украинцы. Я, по моей оценке, я вот отслеживаю эти вещи, ну, 85% новостей даются с точностью, да наоборот, от того, что там реально написано. Потому что, знаете почему? Перепечатка обычно идет с российских сайтов. Никто не знает английский, не утруждает себя английским. И как они там набираем помощника ведущего телеграм-канала, редактора. 1500 гривен зарплата, удобная работа на дому. Как вы думаете, человек за 1500 или за 5000 гривен будет там бегать по англоязычным источникам, сопоставлять, переводить и так далее? Нет, им же надо трафик жрать, срочно дать новость, пока все не успели. Куда они бегут? Они бегут в русскоязычные источники. Потому что Москва очень оперативно переводит, но она переводит так, как ей надо. И на уровне заголовков, и на уровне содержания, немножко смещая наши копипаст и лупят в телеграм-каналы. И все такие, о, а там надо написать, что Москва, как это, свинособаки и как это, москвороты, и все. И народ уже не читает, да, не знает, что это взято с московских сайтов.
Да. Так Россия же, как народ... с маленькой буквы, Путин
да,
с маленькой
да, да,
буквы.
И все, да, и все это значит точно не с российского сайта, это точно Fox News или CNN, да, можно не волноваться, да, и прочее, прочее. Вот так это все работает. Украина – это королевство кривых зеркал. Отсюда, с запада, она выглядит... Вся эта информационная страшная требуха выглядит, ну, абсолютное сумасшествие. Потому что, ну, оно тупо. Ну, когда вот, ну, когда, ладно, искажение акцентов, тут такое. Но когда с точностью да наоборот, понимаете? И, это, и каждая восьмая новость из 10 с точностью да наоборот. Ну, представляете, да, как это вот...
Ну, да, свежий пример это... Ну, это просто потрясающе. Там, уран США запретили. Да. Все, нет, не будет. Вот это удар, вот это мощь. Перемога.
Ну, вот я вам могу сказать еще свежий пример, когда сказали, что США ослабили санкции после визита Блинкена в Китай, ослабили, разрешили российским банкам торговать. Значит, ничего они не ослабили. Они просто продлили лицензию, она автоматически продлевается до другого решения. Ну, почему они это сделали, это отдельный вопрос. Но то, что они ослабили, ну, это же прямое вранье. Это прямая перепечатка с российских сайтов, которые подавали визит Блинкена как провальный и успешный для России. Вот и все. Поэтому это точно так же, как когда люди в рулетку играют. Вот у нас кричат, что ни грамма, все надо заблокировать у агрессора, и снабжают этого агрессора на сумму 420 миллиардов только за прошлый год, по-моему, согласно НБУ. В 5 раз больше, чем за все время собрали на собственную армию. 85% рулетки принадлежит российским гражданам. Прямое снабжение российского бюджета, российского военного бюджета. Украинцы оплачивают ракеты, летящие себе на голову. Точно так же они своими мозгами, своим ПТРСом оплачивают недобросовестную работу наших могучих телеграм-каналов, которые да просто копипастом с России это все валят им на голову. Вот и все. Знаете, что нужно сделать? Английский, чтобы был вторым государственным. Его знали лучше, чем украинский. Это единственная надежда на хоть как-то за волосы вытащить украинцев.
Но не запрещать телеграм-каналы.
Нет, не запрещать ни в коем случае. Просто нужно этот самый, нужно приучать народ к грамотности, да, к информационной гигиене. Сходи, посмотри первый источник. Тем более, что очень многие браузеры, тот же Chrome переводит очень близко, очень хорошо, качественно переводит. Просто копируйте в Chrome, он предлагает перевести, вы переводите и читаете. Первый источник. Не надо даже знать английский. Скопируйте ссылочку, например, закиньте в Chrome и почитайте, как на самом деле. Вы будете очень удивлены, да, читая все эти новости.
Да. А вы знакомы с Владимиром Петровым, Алексей Николаевич?
Да, конечно.
А что это за выпад в сторону украинских женщин? Приезжайте, будем осеменять. Ну, вот меня интересует сверхзадача вот этого, ну, скажем так, паса
в сторону. Позиционирует как человек, для которого нет ограничений в работе. Поэтому любой, кто хочет заняться областью черного пиара или совсем черного пиара, может прийти и убедиться на странице, что там ограничений нет, и заказать все, что угодно. И такие услуги всегда нужны. Есть белый пиар, есть серый, есть черный. Специалисты по черному пиару нужны. И вот он прямо себя позиционирует, показывает. Я такой, я готов ко всему, пожалуйста. И люди приходят.
Нам скрывает эта цель отказаться от голосов уехавших граждан на условно грядущих каких-то возможных перспективе выборах?
Ну, у европейских чиновников, с которыми я общаюсь, и лица, принимающие решения, подобные опасения есть. Они говорят, что то, что подано как ограничение, оно подано в той части, которая не нужна для войны, для ведения войны. Потому что ограничения, да, подаются. Мы подавали в 14-м, подавали в 22-м, все это было спокойно принято. Но, говорит, те, которые подали 4 апреля, а мы с 4 апреля подали месяц назад, просто подали тихонечко, тайно, в сочетании с обрезанием консульских услуг вызвало подозрение у европейцев, что это отсечение 10 миллионов украинцев, находящихся за рубежом, от возможности проголосовать. Рано или поздно. То есть в фокусе, в дальнем прицеле именно это. Например, ограничение права на образование. Это вообще что? Ну и кроме того, это попытка заблокировать иски украинцев в суд по правам человека. Европейский ЕСПЧ, мы же под его юрисдикцией вышли этой заявкой. Потому что украинцы неграмотные, своих прав не знают, к сожалению. А на самом деле любая семья, разделенная на 2 года или на какое-то время, может подать Европейский суд человека по правам человека и выиграть у Украины приличную компенсацию. Дело. А у нас все семьи разделенные. Потому что мамы выехали с детьми, папы остались. 2 года не видятся. Вот тебе и рада. Даже если бы они месяц не выдали, уже можно подавать. Я не знаю, это адвоката надо спрашивать. Но там вот эти все вещи предусмотрены. Кто-то очень грамотный, кстати, составлял, думаю, что Министерство юстиции. Вот наши, его новые работники, новые старые работники, перешедшие на работу в офис. Но европейцы четко это оценили, что да, ограничения нужны, и мы их приветствуем. Но те ограничения, которые поданы, никак не касаются необходимости вести боевые действия и компенсировать их за вред, который они причиняют. Это четко имеет электоральную направленность, направленность на отсечение 10 миллионов украинцев в Европе, на Западе и других странах мира от возможности участвовать в будущем выборе. Это оценка, которая дана. И это, кстати, очень неприятный сигнал для Украины, потому что и за этим последуют действия, они не собираются. Они прямо сказали, мы не собираемся это терпеть.
А что может Европа в отношении Украины? Мне складывается такое впечатление, что все проглатывается.
Нет, ничего не проглатывается. Просто внешне они, конечно, будут говорить обтекаемые формулы. Но вот вам 2 новости. Столтенберг сказал, что НАТО, забудьте про НАТО на несколько лет вперед. Ну, могу сказать, что в июле нам уже подробно объяснили наши делегации в Брюсселе. Несколько дней назад она тут была. Забудьте про Евросоюз. Когда нам дадут рамку на... Рамка – это как бы такое переговорное соглашение в отношении, это пожелание того, какие изменения надо произвести в Украине, какие реформы произвести, чтобы вступать в Евросоюз. Мы же рассчитывали на ассоциацию. Нам не дадут денег на ассоциацию. Ассоциация, скажем так, очень сильно проблематизирована. Рамка будет предельно узкая, примерно как у Турции. То есть вы будете вступать как Турция в Евросоюз. Отсюда и навсегда. Вот. Это прямое следствие чего? Вот политики, которые проводят наша власть. А кроме того, произошла еще одна любопытная вещь. По моей оценке, уже по моей. Это я их оценки рассказывал, теперь моя. Они четко разделили судьбу администрации Зеленского и самого Зеленского с судьбой Украины. Четко. Вот произошло разделение, которого не было в течение
двух-пяти лет. Об одной, значит, и другой судьбе. Вот очень интересно.
Судьба Украины. Будет много военной помощи. Много, реально. Вот Столтенберг привез 100 миллиардов на несколько лет. Европа выделит пару миллиардов этим летом. А потом еще сама себе закажет оружие миллиардов на 50-60, которое нам пойдет в том числе. И они военном отношении нам проиграть не дадут. Более того, дадут денег на войну, на обучение армии и все остальное. А вот что касается, например, евроинтеграции, реформы, там же огромные деньги. Ну, Польша получила, когда была ассоциированным членом, 160 миллиардов. Как бы, да? Вот этого не будет. В ближайшее время не будет по причине авторитарного поворота, который, как они считают, совершает администрация Зеленского. Авторитарный поворот плюс нежелание проводить соответствующие реформы. Просто все объективно. Вот вам, пожалуйста, прямые следствия. Что касается самого Зеленского, его судьбы, судьбы его команды, то тут идут дискуссии, как правильно поступить. Но пока им дают возможность одуматься. Они все еще могут вернуться на нужный трек. Но, к сожалению, наиболее трезвые мои собеседники говорят, что они не верят в то, что кто-то куда-то вернется. Вообще, они считают, что не только диаспору отсекают, но и украинцев отсекают от возможности проведения выборов. Люди не собираются уходить, люди будут сидеть до последнего. И это вызывает... настороженность, я бы сказал так.
А до последнего это до какого момента?
Ну, по максимуму будут тянуть. И бедный Миша Подоляк вынужден будет все время это оправдывать. Представляете, как тяжело человеку?
Ну, это было видно, да, по ответу на вопрос, который я вспоминал.
Да, хорошо, что я уже не там, и мне не нужно врать столько, сколько им приходится, беднее.
Ну, тогда вы так тонко намекаете, наверное. Ну, или я так считываю, что... какой-то всплеск или, возможно, апогей этих настроений как раз на конец мая и приходится по дивному совпадению.
21 мая? Нет. 21 мая тему будут толкать россияне. Это у них в программе, нелегитимность. Они будут говорить, подождите, все решения, которые отдает Зеленский, от военных до мирных, они же нелегитимные. Они будут говорить, вот мы хотим очень мира, а с кем его подписывать? Он же просроченный. Как бы, да, чего стоит его подпись? Нам нужен партнер, который вот гарантирован, который, легитимность которого подтверждена. И будут эту тему толкать на Запад по максимуму. Они будут к нам толкать и к ним. Здесь меньшая угроза, потому что все исходящее из России, в конце концов, с ним все ясно. Как бы, да. Запад не ставит так тему напрямую, никто в Украине напрямую так тему не ставит, потому что все понимают, что, ну, это, к сожалению, это повредит Украине, если эту тему ставить. Вот. Но непоставленная ярко тема, то есть отсутствие прямого призыва к выборам, или там даже не к выборам, а вот к выборам нет еще, к утверждению, что Зеленский нелегитимный, этим вряд ли кто-то будет заниматься. А вот, например, призыв к выборам вполне может состояться со стороны Запада в нужный момент. И тогда будет очень трудно офису говорить на тему, посмотрите, Запад же с нами, Запад же говорит, что не надо выборы производить. Мне кажется, в растяжке. Запад, если США и Европа одновременно или раздельно призовут к выборам, то все. Дальше будет очень трудно в Украине объяснять, почему мы не должны проводить выборы, да, и ограничивать свободы. Поэтому это очень скользкая тема. У офиса нет стратегии. Была попытка протолкнуть своих судей в Конституционный суд, чтобы они правильно поняли, но не вышло. Кандидат не смог назвать, когда принята Конституция Украины в прямом эфире. Вот. Ну и потом они в конфликте, это же известное дело. Поэтому они в очень скользком положении. В скользком положении. Я не думаю, что российская пропаганда сильно повлияет. Но то, что на Западе уже высказывается озабоченность относительно реальной легитимности, например, ну пока он, то, что называется эффективный контроль, это пожалуйста. Лукашенко осуществляет эффективный контроль, хотя Запад не считает его президентом. Вот. Но они реально любое, например, мирное соглашение, если подписывать в статусе кого. Заметьте, что кто бы ни сидел на этом мирном соглашении, если оно будет принято после ноября, Путин перелегитимизировался, Евросоюз перелегитимизируется, проведя выборы в Европарламент, сменив руководство. В Америке тоже произойдут выборы. Единственное, кто сядет за стол без выборов, это будет Зеленский. И это будет, ну, проблематизировать любые соглашения.
Зачем,
поэтому, зачем да, вы это действительно проблема. Да.
Зачем вы недавно заявили, что готовы там подписать мир и к переговорам, и прям с Путиным, и жать ему руку. Вот просто интересно, это связанные вещи, то, о чем мы говорим сейчас, и непосредственно это заявление?
У меня нет ни желания, ни намерения подсидеть Зеленского, хотя я принадлежу к одним из самых активных его критиков, потому что меня беспокоит не столько Зеленский, а сколько национальная безопасность Украины. Для национальной безопасности утверждать, что президент сейчас нелегитимный, это плохое дело. Но вчера министр обороны США Остин заявил, что переговоры все равно закончатся. Вернее, война закончится переговорами. Рано или поздно. Это очевидный факт. И даже большое количество украинцев, которые еще... Вот, динамика соцопросов показывает, что людей, которые верят в границы 91 года, все меньше и меньше. Их еще много, но их меньше. После бойни, которая будет лето-осень, я думаю, их еще будет меньше. Причем их больше будет в России за переговоры, и у нас будет за переговоры. И так или иначе, когда убедятся, что наше контрнаступление не сдвинуло фронт, ничего не дало. Их наступление не сдвинуло фронт, ничего не дало. Что дальше? Копить еще год силы и опять ходить друг на друга в наступление? Ну, понимаете, силовики, они могут так считать. Агрессивное меньшинство может так считать. Но все решает в политике большинство. Если большинство не хочет воевать, ты ничего с этим не сделаешь. Эту мобилизацию мы еще проведем. Насчет следующий день будет в 2025 году. У меня, ой, большие сомнения какие. Радикально. И в России тоже проблемы, потому что они не спешат объявить мобилизацию, хотя им очень надо. Так же, как и нам, потому что, ну, они тоже меряют электоральные замеры. Поэтому нас будут мирить. Западные политики, они любят послушать людей, которые говорят про границы 91 года или там про возьмем Львов, но все равно кончатся переговоры. Вопрос качества этих переговоров, какой позиции мы займем и так далее. А раз будут переговоры, то кто-то должен будет подписывать мир, участвовать и подписывать. Кто? Я вообще-то все еще пребываю в статусе формально, де-факто названного кандидата в президенты, не де-юре, а де-факто. Мне задали вопрос Латынина как кандидату в президенты. Будущему. Я, человеку, назвавшему себя, я честно ответил, что я сделал. Все. Я, смотрите, я подневольное лицо. Если меня не спрашивают, я не говорю. Меня спросили, я сказал. Дело в том, что вы видели хоть один мой монострим, где я что-то утверждаю там, и так далее?
Нет.
Спросили, сказал. Да. Я не веду пропаганду. Спросили, я ответил.
Просто здесь, как бы, вы как названный кандидат в президенты, ну,
да, самоназванный.
Самоназванный, да.
Самопровозглашенный.
Самопровозглашенный кандидат в президенты на выборах, которые еще не объявили и непонятно, когда объявят. Тут вот потрясающая информация. Делится ей господин Карл Волох, который имел честь поговорить с экс-главкомом Залужным, как он сам утверждает. И, собственно, говорит, что Залужный Май едет в Британию, все понятно. Но он хочет стать президентом и будет баллотироваться на следующих выборах. Залужный. Будет это делать, сейчас заявлять об этом или каким-то образом, ну, как бы, чтобы фигурировала эта информация, это опасно для страны, потому что май месяц, поэтому он молча, но желание такое у него есть. Вы тоже, ну, как бы, товарищ Залужного, что скажете по поводу этого заявления?
Ну, я товарищ с ним уже 29 лет, поэтому с училища. Могу сказать, я никогда его не спрашивал, пойдет ли он в президент. Знаете почему? Потому что я не хочу подставлять своего товарища. Даже один на один, а мы достаточно много бесед провели один на один, я его не спрашиваю об этих вещах, потому что понимаю, что ему неудобно отвечать на этот вопрос. А зачем я буду подставлять человека? У него совсем другая стратегия позиционирования, не такая, как у меня. Я иду с открытым забралом во всеуслышание, с кичем таким даже и так далее. Он идет иначе. Поэтому если... Но право выдвигаться в президент есть у любого гражданина Украины вообще. Поэтому, как бы, ну, если он пойдет в президенты, то это можно только приветствовать. Это далеко не самый худший кандидат. Я думаю, что он сильно лучше всех остальных кандидатов. Но я знаю ваш вопрос. Буду ли я выдвигаться, если будет заложено выдвигаться? Я тоже буду выдвигаться в президенты. Вы одновременно заложены, несмотря на то, что мы друзья. Для того, чтобы было что? Драйв. Чтобы украинцы получили драйв. Выборы должны быть драйвовыми. А то у нас политика все делает по принципу, делается, чтобы все мухи сдохли. Должна быть реальная борьба.
Ну, я тогда, знаете, чтобы вообще был драйв, наверное, мы же так мечтаем, там, как-то формы, мысли формы, да, у нас, какими могут быть выборы. Ну, тогда Елена Зеленская должна пойти, а Зеленский да,
пусть,
нет.
Да, пусть идут все, кому не лень. Я только за. Чем больше кандидатов, тем лучше. Больше споров, больше... если хотите, взаимных обвинений, больше информации вылетит. Нигде так украинцы не узнают реального положения дел, как во время выборов. Ну, это замечательно. Я с нетерпением жду этого времени, потому что, когда на меня начнут искать компроматы выбрасывать, я очень хочу посмотреть, что они еще найдут, кроме дома в Калифорнии, который я купил 20 раз. А вот когда на них пойдет, это будет совсем интересно. Потому что по ним же еще никто не работал. Это по мне работают 2 года все они. Без исключения. И что они нашли? Выдуманный дом в Калифорнии, что еще?
А русским вообще нужны эти выборы? Ну, вот такие, о которых мы мечтаем и пытаемся фантазировать.
Да, им нужны, им нужен человек, с которым они подпишут мирное соглашение. Потому что, ну, все равно кончится миром, они это прекрасно понимают. Все планируют вдаль. И кто?
Просто
понимаете? Такой же человек нужен туркам, нужен Евросоюзу, нужен Америке. Всем нужен такой человек. Вопрос, кто этот человек?
Просто...
Вы представляете, какой груз ответственности надо будет на себя взять, подписывая мирное соглашение с россиянами? После Бучи, обстрелов, убитых детей, разрушенных городов, разрушенной экономики, оккупированной территории. Кто-то же должен будет это делать. Кто?
Сразу, да, чтобы было понятно. Так все будет зависеть в том числе от того, как будет уходить Зеленский, будет ли он вообще уходить.
Ну вот рано или поздно фраза, что Зеленский является единственным препятствием к миру, будет произнесена. В кулуарах здесь она уже произносится, но критическим моментом будет, когда она будет произнесена вслух. Но россияне прямо об этом говорят уже сейчас. Но вот когда кто-нибудь на Западе это скажет, ну, например... какой-нибудь замглавы какого-нибудь фонда, какой-нибудь отставной чиновник или генерал. Прямо не скажет, конечно, никто. Ну, тогда считайте, что обратный отчет пошел. А то, что эта фраза будет произнесена, я практически не сомневаюсь. Но уже произносится в кулуарах.
У нас получается сценарий следующий. Воюем, кровавая баня некоторая, потом каким-то образом какая-то заморозка или приостановка, прекращение огня, пауза на выборы, выборы и дальше мирное соглашение. Или это широкими мазками, или все-таки нет?
Очень похоже на это, потому что ну, Зеленским россияне подписывать не будут. Это я вам гарантирую 101%. Вот не будут. Или только если его позиция радикально изменится. Но он не изменит, потому что он четко привязал вот эту вот победную повестку к своей личной персональной судьбе политической. Вот. Они ему не доверяют, они считают, что он их кинул многократно. И как бы это закрытый вопрос для них. Значит, кто новый? ТВО президента? Не будут. Оно не будет иметь статус, это соглашение. Они хотят надежное сообщение. Как это? Бумажка как броня. Да и все этого хотят. Потому что главная цель мирного соглашения – это не только прекращение этой войны, но предотвращение следующей. Я уже не говорю про там, коллективную систему безопасности в Европе, хотя бы предотвращение следующей. Что тогда понадобится человек, который что? Легитимно избран. Вот с ним подпишут. Поэтому я всегда говорю, мы делаем очень большую ошибку все, когда привязываем мирное соглашение к продолжению войны. Это же две разные вещи. Останавливаем войну, а мирное соглашение может быть заключено через 2 года. Напоминаю, между Северной и Южной Кореей до сих пор нет мирного соглашения. Между Россией и Японией нет мирного соглашения. И ничего, вполне себе.
Да. Друзья, я традиционно напоминаю, что, знаете, как бы война войной, а духовно надо расти, иначе трындец, да, поэтому, Алексей Николаевич, к вашим услугам, как, ну, скажем так, давайте я так назову, очень громко, вам может даже не понравиться, куратор личностного роста на определенных информационных продуктах, которые вы можете найти по его телеграм-канале, на его телеграм-канале, перейдя по ссылке и на YouTube-канале в том числе, поэтому все ссылки в описании. Есть еще буквально пару вопросов, но они такие, они вот только кажутся на первый взгляд просто, ну, просто новость, но за ней же стоит достаточно большой пласт. Зачем Министерству иностранных дел Украины спикер, созданный искусственным интеллектом на третьем году войны?
Ну, как это? Вкалывают роботы, как это? Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? У меня еще вопросы к внешнему виду. Этот спикер не очень похож на традиционное представление об украинской женщине. Как бы, ну, мало ли, сейчас новое время, новые веяния. Не знаю. Наверное, потому что такие спикеры появились за рубежом, у кого-то возникла идея, и немножко распилили денег на создание этого суперчуда информационного продукта. Я не сторонник теории заговоров, то есть говорить, что они сделали его, чтобы потом сказать, что это сбой, взломали дипфейки вообще хакеры, если что-нибудь не то заявили. Но, скорее всего, просто никто, я думаю, причина такая, что никто не захотел быть спикером. Из живых. Потому что, когда они перебрали возможных кандидатов, это же не пресс-офицеры, у которых вместо извилины, одна извилина и то от фуражки у большинства. А, к сожалению, это люди такие, дипломаты, они склонны думать. И вот они думают, мне сейчас надо выходить и озвучивать эти абсолютно людоедские заявления, что по отношению к пристановке консульских услуг. А когда хоть кто-то догадается подать в этот самый ЕСПЧ или просто в суды национальных государств, то ответчиком будет вряд ли МЗС, а будет тот, кто озвучивал. Вот Хай Кулеба и озвучивает, решили все потенциальные спикеры, говорят, нам этого не надо. А если что, ну, хоть хорошо, пусть иски подают в компьютерной программе. Народ же простой, он будет писать что? Смотрите, как подается иск. С открытых джерел мне стало зрозуміло, что там, да, або я почув, да, від спикера МЗС України, что там буде призупинення консульських послуг. Прошу, ЄСПЧ, надати роз'яснення або там компенсацію. І бідний спикер, просто люди прикинули. Ну, ответчиком по 200 тысяч дел по нарушениям прав человека, наверное, не хочется быть. Или даже по 20. Поэтому пусть компьютерная программа занимается этим. А мне что-то не с руки. Жопой никто не захотел садиться на горящую сковородку.
Ну, это, конечно, прям какой-то, не знаю. Я сразу вспомнил, когда в Полтаве, на полтавском местном телевидении, нечто подобное ведет прогноз погоды. Угу. Ну, вот там тоже создали девочку, и она ведет прогноз погоды. Ну, чтобы не заморачиваться, мол, там стоит это $1000, там, условно, угу, в год, и угу, зарплату сотруднику платить не надо, то есть в целях экономии. Но Полтавский канал можно понять, Министерство иностранных дел нет. Друзья, всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками, ставите лайки. Алексей Николаевич, спасибо за ваше время и ваши мысли.
Вам спасибо большое.
Берегите себя всем, добра и света. Увидимся. До скорого.